Итак, Плотин. Даты жизни 205 до 270-го. Он является дедушкой христианского мистицизма, западного мистицизма. Хотя Плотин был язычником, он не был христианином. Второй вариант. Дионис Ареопагит. Дионисий Ареопагит. Он был христианином, но он следовал системе Плотина. Едва ли можно увидеть разницу между ними. Как я сказал, Плотин родился где-то в 2005 году, никто не уверен точно. До 270-го прожил. Он родился в Александрии. Тогда была распространена такая культура по многим странам, эллинистическая или древнегреческая культура. В силу того факта, что все эти районы были завоеваны Александром Македонским, людьми Аристотеля, и он установил там греческих царей на этих территориях. Он дошел аж до самой Индии, Александр Великий. Знаменитая колонна Гелиодора посвящена греку, который был преданным Васудевы. Итак, центром эллинистической культуры и образования была Александрия в Египте того времени. Там была знаменитая библиотека, одно из чудес света. Она была сожжена, ну, то есть разрушена до основания мусульманами. И они говорили, что все, что в этой библиотеке, либо копирует то, что в Коране, либо отлично от него. Если это копирует, значит, это поверхностно. Если отлично, значит, это ложно. И они просто все это разрушили, просто сожгли все. Это был огромный центр образования. И, конечно, язык, на котором проходил обучение, был греческий. И вся интеллектуальная работа проводилась на греческом. Как позднее язык Восточной Церкви был греческий, а языком Западной Церкви стал латинский. Это все было в Александрии. Так, в школе, то есть там не было университета в нашем понимании, но был учитель по имени Аммоний Сакас, так его звали. О нем практически ничего не известно, кроме того, что он был учителем Плотина, и он считается истинным отцом неоплатонизма. А вот эта философия Плотина называется неоплатонизм. Он ничего не написал. У него был еще один ученик, христианин, один из отцов христианства Ориген, который знаменит тем, что он учил переселение душ, предсуществование души и так далее. Он тоже был учеником Аммония Сакаса. То есть Плотин и Ориген, они были студентами вот этого Сакаса. Один из них был христианин, другой нет. Есть некоторые свидетельства о том, что Аммоний Сакас, он был индийцем. Там в Александрии жили тогда индийцы. И Плотин, после того, как закончил образование в Александрии, он очень-очень сильно старался отправиться в Индию. Тогда ходили караваны тем путем, и он пытался туда отправиться, в Индию. Поскольку он думал, что там он больше ему научится, узнает о тех вещах, которым он хотел научиться, но так иначе у него не получилось. Он оказался в Риме, очень недовольный, что он был на берегу Тигра, нежели на берегу Ганги. Там был Юлий, римский император, который начал возрождать язычество и преследовать христиан. И он хотел сделать Плотина официальным философом возрождения язычества. Юлий, император Юлий. Так или иначе, это такая короткая история о Плотине. Так или иначе, эта философия называется неоплатонизмом. И ученые горячо обсуждают о том, сколько у Платона было заимствовано снаружи, то есть извне. Есть сторонники обоих сторон. Одни говорят, что Платон был неоплатонистом, другие говорят, что нет, совершенно нет. Но общая идея в том, если вы не знакомы с Платоном, у Платона есть концепция, которую часто переводят как формы или идеи. На греческом это как-то. И вот эта идея у Платона есть, что если есть группа каких-то объектов, например, допустим, коровы, корова одна, корова А, корова Б, корова С, и они все в сущности имеют общую характеристику, что они коровы. И есть более высокая сфера. То есть есть форма или идея, сама идея коровы есть, или коровость. То есть некая чистая, абстрактная сущность коровы. Это не корова. Она не дает молока, она не мычит. Это не форма. И самое близкое, что я, как я понимаю, соответствует ведической мысли, это биджа-шакти. В Брахма-джоти есть биджи, это семена всех живых существ. И Брахма, он берет эти семена, эти биджи, неопределенным образом он заставляет эти живые существа проявляться. Это нечто вроде платонской идеи. Вот эти формы идеи, они существуют в отдельной сфере, разумной сфере или сфере идей, который Плотин называл разумом. Не только коровы, идея человека, жизни. И также есть некие более абстрактные вещи. Идея единства, идея разнообразия, идея бытия. Также есть отдельная тема организации этой сферы. Это структура. Плотин дает структуру. Я объясню, что это означает, согласно его представлениям. Но у Платона, если у всего этого есть формы или идеи, то должна существовать некая форма форм. То есть все это имеет общую характеристику, то есть свойство формы. Поэтому все это участвует в чем-то высшем, что является формой форм. А у Платона это высшая реальность. Иногда она называется единым, истинным, благим, прекрасным. То есть истинным, благим, прекрасным. Это в сущности сат-чит-ананда. Благое, истинное и прекрасное. У Платона это суть всей сути, всех сутей, форма всех форм, из которой все исходит. Но исходит или нет, это непонятно у Платона, но это есть. То есть есть структура у Платона, и в одном диалоге он вводит такое понятие. Демиург, который является божеством-творцом. Это диалоги Платона, из диалогов Платона под названием Тимей. Демиург, который соответствует Господу Брахму, Брахме. И Демиург, он получает некое видение, он как бы оплодотворяется. У него есть знание этих форм, и он воплощает их в разнообразные объекты, формы в мире материи. У Платона есть предсуществующая некая субстанция, что-то вроде праданы. Она в состоянии хаоса находится. И, видя эти формы, демиург накладывает порядок на материю, и мир возникает. Так это описано в Тимей. Вопрос не слышен. Он видит все это, и он это все осуществляет. Это все у Платона. Это нам все это знакомо звучит, достаточно абстрактно. Ну, по поводу того, что Брахма получил просвещение от Кришны, и он обрел силу творить мир. Возможно, это не случайно все это. Знания греки, согласно нашей истории, на самом деле являются отклонившимися кшатриями. Так или иначе, это все большая тайна. Откуда эта вся информация взялась у Платона? Откуда у Платина? Откуда Платон взял эти идеи? Ну, это, в общем-то, основная идея Платона. С нашей точки зрения, это абстракции. Формы, они являются абстрактными сущностями. Мы берем всех людей, мы говорим, что есть некая сущность под названием человечество. И это считается реальным, потому что коровы приходят и уходят, но коровность, вот эта вот самосущность коровы, она остается. Формы и идеи — это объекты интеллектуального видения, чем чувственного видения. Они кажутся более вечными, более продолжительно существующими, более вечными, поэтому, соответственно, более реальными. А все это, что приходит и уходит на плане грубой реальности. То есть это как бы поднятие к более высокой реальности. Наша тенденция в современном мире — мы такие номиналисты. Мы считаем, что эти абстракции — это просто ментальные конструкции. Можно разделить по-разному мир, и нет никакой сущности. Это философия экзистенциализма, гласящая, что нет никакой сути. Ну вот это вот общая идея. То есть вот так это у Платина. Интересный источник, ну, то есть откуда берется разнообразие. У Платона тоже много мистицизма. Я хотел изначально рассматривать Платона в этом курсе, но я подумал, то, что нам нужно, уже есть у Платина. Но в диалоге симпозиум в республике там говорится о восхождении, о том, как вы лицезреете форму единого и освобождаетесь от материальных привязанностей. Это все есть у Платона. Я, к сожалению, оставил свои записи. У меня на столе лежат. Что здесь мы видим у Платина? Он начинает пытаясь ответить на, казалось бы, философский вопрос, что есть источник единства. И он приходит к выводу, то есть он расставляет разные вещи, то есть есть душа, есть разум. Когда он говорит «душа» с большой буквы, с заглавной, это соответствует демиургу у Платона. Это душа мира. Ниже ее — материя и души. И выше этого — разум. И выше этого — единое. Это вот такую картину мы получаем. Он говорит на 74-й странице, что душа, то есть большой буквы душа, делает каждое существо единым, глядя на единое. То же самое у Платона. Он видит единого, и он получает вдохновение к единству. И поэтому он делает каждое существо, создает каждое существо. И далее он говорит, каждый объект, что называется единым, имеет единство пропорционально своей природе, разделяющее единство. Здесь дается идея участия в большей или меньшей степени сообразно степени своего бытия. То есть, чем больше вы приближаетесь к единству, к единому, чем больше у вас бытия, тем больше у вас бытия. Он приводит пример составных вещей, например, ансамбль или лес. То есть лес, в лесу, у леса очень мало бытия как единства, поскольку у леса меньше единства, чем у животного, например, которое более интегрированное существо, в нем больше единства. Есть эта идея здесь, что все это участвует в единстве. Разум тоже участвует, но разум берет свое единство из другого источника. Это не единство в сущности, а душа еще меньше, в меньшей степени и так далее. И в конце он говорит, что душа дает единство, потому что у нее есть единство, но единство она получает из другого источника. То есть он пытается отделить здесь. Он также спорит со стоиками, которые считают, что душа мира — это высшее, а он говорит, что это не может быть высшим, что оно не может быть высшим. Как он может говорить о единстве, если он говорит о другом источнике? Он говорит о единстве всего. Но он при этом говорит о другом источнике. Он говорит, что душа сама по себе не является единством. Она многогранна, так же, как и единый, как единство. Она делает что-то, у нее есть части. Она движется. То есть это не просто само по себе единое что-то. То есть она должна получать это единство откуда-то из другого места. Так или иначе, мы не можем много времени этим деталям посвящать. Это достаточно все неясно, и это останется неясным. Я просто представляю эту картину, которую он рисует. Здесь есть идея на 74-й странице. Он говорит, что душа, она едина, но ее единство, оно зависит от обстоятельств. То есть она зависит от чего-то другого. То есть это не суть, не это не ее существенная природа. Обычно в современной философии есть определенные необходимые черты и условные. То есть существенную природу не отнять, а условные какие-то особенности можно отнять, и это все равно останется тем же. То есть ее единство, оно вот как раз является таким условным, зависимым у души. То есть она зависит, она в своем единстве зависит от чего-то другого. Она участвует в этом единстве. Так иначе он продолжает, пытаясь нарисовать свою картину того, как единое отличается от бытия как такового, потому что бытие — это общность всех существ, а не просто общность. Это не все существа, потому что существа, они многочисленны, хотя они разделяют единство существования, они многочисленные существа, многочисленные объекты. То есть единство — это не все, но оно отлично от всего. На 76-й странице он говорит: «Таким образом, единое — это не все, потому что тогда оно не было бы уже единым. Это и не разум, потому что разум — это все в своем роде, и тогда единое было бы всем. Это не бытие, поскольку бытие — это все». Это Ниргуна Брахман? Да. И далее. Тогда что это? Он говорит. Тогда что это? Послушайте. После того, как он показал эту философию, побеждая Аристотеля и стоиков, он вот заключает. Каким образом мы узнаем это единое? По мере того, как душа продвигается к бесформенному, не в состоянии ухватить, что это такое, не в состоянии понять структуру реальности, такую разряженную, оно боится, что оно встретится с ничем. И оно уходит. Оно возвращается на земной план, где ему все более знакомо, чувственные объекты и так далее. И дальше он говорит, когда душа находит свой путь через концентрацию и слияние, это то, что должно происходить внутри нас. Иными словами, мы должны оттягивать чувства от объектов, сосредотачивать свой ум через эту концентрацию и соединение. Он говорит, ему это соединение мешает признать, что оно нашло единого, поскольку оно не в состоянии различать между познающим и объектом познания, познаваемым. То есть, когда вы действительно встречаетесь с единым, это все, вас уже нет, чтобы встречать что-либо. То есть вот мы приходим к этому знаменитому «единый, не имеющий второго». То есть вы исчезаете. То есть нет видения этого единого. Как он позднее говорит, это не то, что вы видите его. Вы сами становитесь единым. То есть вы не видите его, вы как бы сливаетесь с ним, соединяетесь с ним, так он говорит. В том же разделе 3 ведется обсуждение о разуме, что это такое. Прежде всего, как он говорит, продвигаясь, вы достигаете этих уровней здесь, на 77-й странице, и немного позже, на странице 79-м, он описывает разум. И в общем целом он описывает разум так, что идеи формируют структуру, и он говорит, что это как круг, динамический, подвижный круг. Я не знаю, о чем он на самом деле говорит здесь. Это разные идеи. Вы на уровне абстракции, где они подразумевают друг друга. То есть, если вы понимаете это подразумевает то, что подразумевает следующее, и так далее, и так далее. И так вы снова по кругу идете. Если вы поймете одно из этого, все будет, все поймете. Вот почему это описывается как круг. У идеалистической философии всегда такая структура. Вы находите набор основных принципов, которые подразумевают друг друга, поэтому каждый содержит другого в себе. Это структура разума, насколько он это понимает. Так или иначе, это то, что Плотин говорит здесь о разуме. Это не чувство. Он выше. Он созерцает то, что выше. Он созерцает самого себя, поскольку все эманирует вниз. Единство вверху, и это как водопад, который падает вниз в многообразный мир. Почему? Ответ в форме метафоры лишь, как солнце распространяет свои лучи, которые рассеиваются во тьме постепенно. Также вот есть это единое. Нет разницы между энергией и источником энергии. Это Васту Паринама Вада, трансформация субстанции, поскольку он приводит тот же аргумент здесь, что субстанция, что единый, то есть что-то может исходить из единого, но никогда он не истощается. Вы это узнаете? Так или иначе, единый — это не разум, он выше. Разум — это бытие по-прежнему. Но единое — это не бытие, поскольку он предшествует всему бытию. Он предшествует, он был до бытия, он причина бытия. То есть есть принцип у Плотина здесь, что следствие не в причине. Следствие не в причине. Если вы причина бытия, вы не можете быть бытием, потому что тогда возникает вопрос, откуда ваше бытие взялось. Такая вот у него идея. В общем и целом, Плотин, его философия зиждется на аксиоме, что вы можете дать то, чего у вас нет. Вы должны дать то, чего у вас нет. Когда возникает вопрос, как вы можете дать то, чего у вас нет, ответ — не обязательно иметь это, чтобы давать. Он говорит, разум — это бытие, но единый — это не бытие. Если вы думаете, вот это, а там вон то, бытие — нет, это не бытие. Поскольку оно предшествует всему бытию. Бытие, у бытия, можно сказать, есть форма бытия. Это идея Платона. Форма бытия. Единое не имеет формы, даже разумной формы. Вот что он хочет сказать. Это не идея, это не суть. То есть для Платона высочайшее — это суть всей сути, но для Плотина это выше сути. Его нельзя назвать, думать об этом, говорить. Дионисий, он постоянно использует термин «сверхсущественный». «Сверхсущественный». И затем он продолжает. «Поскольку единый зачинает все, он не может быть ничем из этого. Поскольку он зачинает их, он не может быть ими». Ни вещью, ни качеством, ни количеством, ни разумом, ни душой, ни движением, ни покоем, ни пространством, ни во времени. Это само себе однообразное, или, скорее, лишенное формы, предшествующее форме. Это идея Платона, идея формы. Предшествующая форме, движению и покою, которые являются свойствами бытия, и то, что делает бытие многочисленным. То, что зачинает все существующее, не может быть ничем из этого. Он как-то особо не аргументирует, Плотин не аргументирует этот принцип. Идея в том, что если что-то есть, что-то отдельно существующее, у этого есть какие-то качества, свойства, которые можно назвать. Это должно взяться из того, где этого нет, этих свойств, потому что если у источника это есть, то в его существовании он должен тоже зависеть от чего-то другого. Он не может просто вечно существовать, если является чем-то конкретным. Затем он говорит на странице 77, тут хитрая часть. «Пусть никто не возражает, когда что-то условное приписывается единому, когда мы называем его первопричиной». Как насчет этого? Причина — это причина всего. Он говорит, нет, мы сами себе тем самым приписываем условности, потому что мы именно получаем что-то от единого, а единое остается заключенным в себе. То есть единое само по себе не является причиной чего-либо, считается так. Только в силу того, что мы видим себя связанным с ним, мы говорим, что единый — причина. Мы не говорим о едином, когда говорим, что он причина. Мы говорим о себе, что мы являемся следствием единого. Но единый, он заключен сам в себе. Так иначе, я вам покажу, что происходит. Это то, что он говорит. Я хочу, чтобы вы отметили этот момент, что это, что сам по себе он не является причиной. Если вы на уровне единого, то вы не можете сказать, что он причина. Когда вы смотрите внизу и смотрите на него снизу вверх, то вы считаете, что это он, что он причина. Тем не менее, это один из величайших источников философии Майявады на Западе, Плотин. Я уже говорил раньше, что Плотин отличается от Шанкарачари. Шанкарачари, в конечном итоге, когда говоришь о имперсональном брамане, он не эманирует мир. Мира не существует, это авидья. Но у Плотина есть система, которая совершенно имперсональна, но из которой все эти слои творения эманируют. Там стада, какие-то толпы, они вниз движутся, а мистики, они вверх поднимаются и соединяются с единым. И это в основном такой имперсонализм, с которым вы сталкиваетесь среди западных имперсоналистов. Большинство западных людей, читая Шанкарачарью, они уносят с собой вот такую картину. Это неправильное понимание Шанкарачарьи. О чем я хочу сказать? Если вы перейдете к Плотину, то, в общем-то, это та же система, что и у Шанкарачарьи. Поскольку если вы подниметесь сюда, и тут нет причины, это означает, что с точки зрения единого ничего другого не существует. То есть он один, единый, вы его не видите, он недвойственный. То есть если вы действительно соединены с единым, то это один недвойственный. А когда же вы находитесь внизу, и вы смотрите на эту систему, то в данном случае единый отличается от души и разума. И тогда это нечто одно, это бытие. А этого не существует, так что это ложно. То есть, в сущности, с точки зрения единого у Плотина, если посмотреть на это, этого не существует. А с точки зрения... То есть если смотреть снизу вверх, то единого не существует, потому что все, что вы видите, это принцип единого в философской системе, а это не реальный единый, который не может отличаться от чего-либо, который не является бытием. Пока мы думаем, что единое — это нечто, из чего все исходит, мы не думаем об истинном едином, который даже нельзя назвать причиной. То есть у Плотина... Он неправильно понял Шанкарачарью. Потому что Шанкарачарья, он это решает. Он говорит, есть ниргуна браман, из которого ничего не исходит. у которого нет следствия, следствий. И когда вы смотрите на что-то, из чего это исходит, то это сагуна браман, а это иллюзия. Единый обладает качеством бытия. Нет, это не бытие, этого не существует. Да, если смотришь снизу. В нашей системе мы это рассматриваем как... Мы понимаем, что это такое, понимая, что это не разум, это не душа мира. То есть мы отличаем это от всего остального. Это означает, что это одно среди множества. Одна вещь среди множества. Но он отрицает это условие. Он говорит, что это не бытие. У этого нет какой-то определенной формы. То есть эта идея наша в этом плане, в этом порядке, по сути, не объясняет единого. Он пытается это объяснить. Он говорит здесь. Это на странице 75. После описания единого. Он говорит, сознание единого приходит не в результате знания, не в результате чистой мысли, но благодаря знанию, которое запредельно настоящему. Когда душа знает что-то, она теряет свое единство, потому что появляетесь вы и то, что вы знаете. Это уже не может оставаться чем-то простым. Поэтому мы должны выйти за пределы знания и поддерживать единство. Мы должны отречься от знания и познаваемого, от любого объекта мысли и даже от красоты, ибо красота тоже является следствием единого и берется из него, как свет солнца из солнца. Вот почему Платон сказал, что о едином нельзя ни сказать, ни написать. Однако, если мы говорим или пишем о нем, мы делаем это только для того, чтобы указать направление, чтобы побудить двигаться к этому видению, запредельному дискурсу. То есть здесь мы имеем видение в сфере дискурса, как на этой схеме изображено, на доске. Что, то есть мы пишем или говорим об этом, чтобы указать дорогу тому, кто желает это увидеть. Как у буддистов есть высказывание, вы показываете на Луну, и они таращатся на ваш вытянутый палец. То есть это еще одна саморазрушающаяся система. Затем он говорит о том, как подняться к единому. В едином нет ни ничего, ни чего-либо. Оно в сердце каждой души и так далее. Затем в пятом разделе есть еще отрывок о постижимой разумом сфере, о том, как идеи формируют круг. Он отличается от нашей способности мыслить, от рациональных форм, он говорит. Он говорит, после того, как вы увидели разум, который, подобно объекту чувств, сразу же постигается, он охватывает все существующее, и он есть все существующее. В своем многообразии он неделим и делим. Он неделим, как компоненты дискурсивной логики, постигаемые элемент за элементом. И он использует здесь что-то вроде математической системы, когда есть куча теорем, и каждая теорема подразумевает другую. Это идеальная математическая система. Так что же мы тут получаем на самом деле? Это своего рода структура, которая выглядит вот так. То есть вот мир, вы восходите через процесс абстракции. То есть чем дальше вы идете, тем все становится более гомогеннее, пока не достигаете точки уничтожения. Что-то изображает на доске. Это как конус. Конус в форме колокола такого. То есть вы приближаетесь, и как в черную дыру влетаете. То есть это как в теории гравитации, гравитационных полей, там так черную дыру изображают, как водоворот, да. То есть эти идеи, они постепенно как-то сливаются, и потом она одна идея, она все сливается, сливается, различия исчезают. То есть он, очевидно, описывает свой опыт. Я уверен, у него был такой опыт. Я в этом не сомневаюсь. У Плотина он это не говорит здесь, но, как я понимаю, это как процесс йоги. Возможно, он знал об этом. Потому что он говорит о том, как сворачивать эти чувственные идеи, как сосредотачивать ум. Он поднимается в сферу постижимого, то есть некую сферу идей, где идеи, они просто по кругу идут. То есть это что-то живое, как что-то живое. И затем происходит точка уничтожения, сингулярность. И вот это единый. Когда вы достигаете этого, вы исчезаете, и потом вы снова не сходите. Он говорит о том, как подниматься и опускаться. Вот такая структура. Вот послушайте. Он говорит, что это множество сосуществующих существований, постижимая умом сфера, находится рядом с единым. То есть сначала вы восходите на этот уровень. Единый источник всего прост. Он выше даже мира бытия, ибо выше разума, который сам не является единым, но подобный единому станет единым. Он не разъединен с единым, он близок к единому, но в настоящий момент он в какой-то степени решился отделиться. Поскольку можно задаться вопросом, почему этот не сходит сверху вниз таким образом. Но он говорит, разум осмелился на отделенность. Это некая слабая степень бытия, и появляется единство и многообразие. Как эти математические теории, которые выводятся друг из друга, поэтому содержат друг друга. Приводящий в трепет существующий свыше единый не является бытием. В противном случае его единство полагалось бы на что-либо другое, нежели на самого себя. Никакое название ему не подходит, но поскольку мы должны это как-то назвать, мы можем, соответственно, назвать его единым. Но при этом мы понимаем, что это не субстанция, которая обладает единством, только как атрибутом. В строгом смысле это безымянно, он говорит. То есть единый безымянен. Вы говорили на взгляд снизу вверх, на взгляд сверху вниз. Единый существует. Вас не существует. А когда вы смотрите вверх, на причину всех причин, вы что-то еще сказали. Когда вы смотрите вверх, вы видите отдельное существо, отделенное от всего остального, и оно становится причиной, источником всего хорошего. То есть, когда вы смотрите на это, если вы думаете об этом как о части какой-то метафизической системы или как о каком-то явлении запредельном всему остальному, вы уже накладываете на это какие-то интеллектуальные ограничения. То есть все это, в общем-то, вымысел. А почему он единому приписывает разум? Он не приписывает единому разум. У разума разум не думает. Он сказал, что это не то, что думает, это как мысль сама по себе. Что бы это ни значило. Это просто мысль. Вы также говорили, что он говорит, что иногда он поднимается выше, потом снова опускается. Он описывает этот мистический опыт, то есть поднимание, потом какое-то там пребывание на какое-то время, потом опускание снова вниз. То есть он возвращается в мирское сознание. Да. Он говорит здесь на странице 88, но единый в своей одинокости он не может ни знать, ни быть в невежестве относительно чего-либо. Будучи самим собой, ему не нужно знать себя.
Здесь нет ни размышления о себе, ни размышления о других. Не нужно считать это тем, что думает. Скорее, это сам акт размышления. Акт размышления сам по себе не думает. Это причина, побуждающая какое-то другое существо думать, а причина не может быть тождественна следствию. Это вот, в общем, его основная идея. Поэтому причина любых существующих вещей не может быть одной из них. Поскольку это причина добра, она не может быть названа добром. Поскольку она вызывает добро, она не может быть добром. В общем-то, это его основная идея. Наш Прабхупада всегда приводит аргумент, что вы не можете дать то, чего у вас нет. Если есть имя и форма здесь, значит, они должны быть там и там, наверху. Но у плотина имя и форма, они возможны только при обстоятельствах, они условны. У них должен быть некий источник бесформенный и безымянный. В противном случае вы не сможете объяснить их существование. То есть он говорит, что добро не является причиной всего добра, поскольку это причина добра, причину нельзя назвать добром, поэтому. Тем не менее, в каком-то другом смысле это добро выше всего. Да, оно вызывает добро. Вот, допустим, добро. Оно вызывает добро. Как объяснить добро? Поскольку у него есть этот источник. Но если этот источник тоже добро, откуда же оно взялось? И вам придется найти что-то, что является источником этого. То есть источник, у которого нет источника, но который является причиной порождения этого. Так он размышляет. Но это вот максимум, что я могу понять. Я осознаю, что если мне придется углубляться в это, мне придется изучать каузальность. И этот философский аргумент о причине каузальности, он бесконечен. Но, знаете, в Веданте, в буддизме, здесь тоже очень много опирается на то, как люди воспринимают каузальность, то есть причинность. Но он говорит, что причина не может быть тождественна следствию, потому что если причина тождественна следствию, то тогда то причина и следствие — это одно и то же, и нет причины, и нет следствия тогда. Но что-то вроде этого. Это философия основа христианства, да. Отсюда христиане изображают Бога без лица. Но это не совсем отсюда исходит. На странице 82 есть знаменитая метафора, или позднее. Мы сегодня не закончим, время уже подходит к концу. Придется завтра продолжать. Начнем читать завтра. Я закончу последней мыслью. То есть получается вот такая структура западного мистицизма платонического. Вот этот конус. То есть можно изобразить в виде такого треугольника, который концом вверх. Они доходят до вот этого момента. И здесь есть некая граница, и затем вот это. То есть есть дерево корнями вверх, а ветвями вниз. То есть они доходят только до сюда, то есть до середины. И у них нет доступа к этому, то есть к другому дереву. А несмотря на всю свою чистоту, Плотин, он доходит лишь до сингулярности. Но если бы он прошел через эту черную дыру, это как нирвана, прекращение материального существования. Но с другой стороны, вот это, другое дерево получается. Другое дерево, к которому у них нет доступа. Заметьте, то есть они движутся за счет собственных сил. Платин, это его опыт. Я не хотел бы говорить, что они не, то есть их опыт не, их слова не подтверждаются опытом. Что я чувствую по поводу Платина? Я думаю, что он занимался практикой йоги. Вот почему он хотел в Индию отправиться, потому что Платина все время говорит о том, чтобы подниматься и потом опускаться снова. Поскольку вы не можете там оставаться, там довольно сложное положение, вам приходится опускаться. Но когда вы опускаетесь, не нужно падать духом, нужно снова подниматься. Но как только вы привязываетесь к каким-то вещам в этом мире, вы застреваете здесь, и вам нужно разрывать все свои привязанности. Я полагаю, что он был достаточно аскетичным человеком. Что касается Дионисия Ареопагита, теолог-мистик, скорее всего, это был сирийский монах 5-го столетия, который просто писал под именем Дионисия, который был учеником святого Павла. Но все согласны, к 17-му столетию все были согласны, что эта книга гораздо более поздняя. Скорее всего, он был сирийским монахом 5-го столетия. В Восточной Церкви одна из больших работ восточного христианства — это книга под названием «Добротолюбие», где высказывания отцов Церкви. И он, если почитать ее, там они делают дыхательные упражнения, практикуют йогу, сосредотачиваются на имени Бога. Там все это есть. Можно сказать, мы можем предполагать, что, по крайней мере, некоторые из них практиковали отречение, и благодаря этому что-то они получали. Как почитать, если мы почитаем произведение Артура Кеслера, он там стал очень отрешенным, он сидел в тюрьме в Испании, и каждый день людей выводили на расстрел, и он не знал, застрелят ли его, и он стал очень отрешенным. И, конечно, когда все это закончилось, он вернулся к своему прежнему образу жизни, но у него был очень острый опыт условности всего бытия и отрешенности от мира, потому что каждый день он видел, как рядом его товарищи расстреливают, и он не знал, что будет с ним. У него был такой кризис, мистический опыт.
Okay, so until tomorrow. Prabhupada.